რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный час. Эмигрантский Пушкин. Уникальный пушкинский феномен еще и в том, что он не только наше все, но и он нам всем Пушкин, независимо от исторического времени, политических взглядов и нашего географического расселения. Пушкин стал символом России и культурной иконой и на родине, и в изгнании. Пример торжеств 1937 года тому яркое подтверждение. И в Москве, и в эмигрантском Париже практически одновременно русское культурное сообщество соборно славило Пушкина. Конечно, в одной столице это делалось в правительственной режиссуре, в столицах рассеяния самостоятельно, без государственных органов. Однако и там характер торжеств был схож и помпезностью своей, и трогательностью, и, к сожалению, пошлостью. Впрочем, на эту тему написано немало. Написано и о том, что правое крыло эмиграции, в основном военное и церковное, хотело бы видеть главной русской фигурой вовсе не Пушкина, а, скажем, святого князя Владимира. С тех пор миновали целые эпохи. Вторая мировая война обнулила многие, но не все, споры. Появились иные углы зрения. О традиционном и взрывном в пушкинских передачах «Свободы» мы и поговорим сегодня. Архивный час.
На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает, и птичка вылетает. Фотограф щелкает, но вот что интересно. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Все счеты кончены, и кончены все споры. Тверская улица течет, куда не знает. Какие женщины на нас бросают взоры. И улыбаются, и птичка вылетает. И улыбаются, и птичка вылетает. На фоне Пушкина снимается семейство, как обаятельный для тех, кто понимает все наши глупости и мелкие злодейства. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Мы будем счастливы благодарение снимку. Пусть жизнь короткая проносится и тает. На веки вечные мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На веки вечные мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина и птичка вылетает.
Булат Акуджава задолго до падения железного занавеса был, своим голосом, разумеется, постоянным участником свободовской рубрики «Они поют под струнный звон». Вела эту рубрику Галина Зотова, используя записи разных лет и самого разнообразного происхождения, в том числе и те, что появлялись на западных пластинках Акуджавы. Другой постоянной рубрикой Галины Зотовой был «Календарь памяти». 9 февраля 1972 года он был посвящен Пушкину.
Нашу беседу о памятной дате 10 февраля мне хочется начать стихотворением. Написал его эмигрантский поэт Николай Туроверов. «Задыхаясь, бежали к опушке. Кто-то крикнул: устал, не могу. Опоздали мы. Раненый Пушкин неподвижно лежал на снегу. Слишком поздно опять прибежали. Никакого прощения нам нет. Опоздали, опять опоздали у Дантеса отнять пистолет. Снова так же стояла карета, снова был ни к чему наш рассказ. Из кровавого снега поэта поднимал побледневший Донзас. А потом эти сутки мучения, на рассвете несдержанный стон, ужасающий крик обречения и жены летаргический сон. Отлетела душа, улетела, разрешился последний вопрос. Выносили друзья его тело на родной петербургский мороз. И при выносе мы на колени опускались в ближайший сугроб. И Тургенев, один лишь Тургенев, проводил самый близкий нам гроб. И не 10, не 20, не 30, может быть, уже 1000 раз снился мне, и еще будет сниться этот чей-то неточный рассказ». Это стихотворение Николая Туроверова было написано им в 1937 году к столетию со дня смерти Пушкина. Сейчас отмечают 135 лет со дня смерти поэта. Помните тютчевские слова: «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет». Тютчев был прав. Сердце России не забыло Пушкина. Даже можно сказать так. Пушкин нам стал всем как-то более близок. Поэты 20 века открыли Пушкина заново, поняли лучше и нашли сходство с собой. Сходство это объясняется тем тяжелым, тернистым путем, которым шла и в предыдущие десятилетия, да и сейчас, русская муза. Кажется, что муза нашего столетия породнилась с Пушкиным. Вспомните Мандельштама, который о смерти поэта писал: «Ночью положили солнце в гроб, и в январскую стужу проскрипели полозья саней, увозивших для отпевания тело поэта». Как и когда хоронили самого Мандельштама, никто никогда, вероятно, не узнает. Сходство судеб поэтов нашего времени с Пушкиным – это трудности свободного творчества, цензура, ссылки. Сходство, правда, останавливается на одном. Об этом пишет в книге «Мой Пушкин» Марина Цветаева. «Какое счастье для России, что Пушкин убит рукой иностранца. Своей не нашлось». И еще она писала: «Ведь Пушкина убили, потому что своей смертью он никогда бы не умер, жил вечно». А как страшно кончила жизнь сама Цветаева. Пушкина довели до гибели придворные интриги, его затравили. Но прямых способов у царя избавиться от поэта не было. Тогда за поэзию тоже ссылали, но ссылка ссылки рознь. Вспомните Кишинев, Михайловская, Болдинскую осень. Сколько тогда написал опальный поэт? Пушкин задыхался. «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом». Может быть, именно этим он близок так не только поэтам старшего поколения? Поэты более позднего поколения это чувствуют. Недаром «ему было за что умирать у черной речки», пишет Акуджава, который, вспоминая поэтов погибших и затравленных, от имени всех живущих поэтов обращается ко всем: «Берегите нас, поэтов! Берегите нас!»
Галина Зотова. Пушкинскую тему из архива «Радио Свобода» продолжит статья протоиерея Александра Шмемана «Общественный идеал и Пушкин». По техническим причинам отец Александр записать свое выступление в тот раз не смог. Читает Юлиан Панич.
В истории русского общественного самосознания был момент как бы чудесного равновесия, когда после бурь XVIII века, но до потрясений века XIX, хотя бы на короткое время возник как бы новый образ России, в котором равновесие это и было запечатлено. Но время это длилось недолго. Оно было прервано наполеоновским нашествием, после которого начался аракчеевский гнет, и уже в завершении его 14 декабря 1825 года пролилась кровь на заснеженной Сенатской площади в Петербурге. И однако на мгновение равновесие было осуществлено, и к нему часто потом обращался взор русских людей, утомленных разделением, борьбой, раздвоением все чаще, все глубже, отравлявшими русское общественное сознание. И вот главным в русской памяти выразителем этого времени, этого равновесия остался, да и сейчас остается Пушкин. Дело здесь не только в гармоничности и тоже равновесии пушкинской поэзии, поэтического дара. Пушкин – явление не только в русской литературе, а также и в истории русского общественного сознания. Об этом так писал профессор Федотов. «Как не выкинешь слово из песни, так не выкинешь политики из жизни и песен Пушкина. Хотим мы этого или не хотим, но имя Пушкина остается связано с историей русского политического сознания. Его письма, его заметки, исторические темы его произведений об этом свидетельствуют. Конечно, поэт никогда не был политиком, но у него был орган политического восприятия в благороднейшем смысле слова. А главное, в нем всегда жили нравственные основы, из которых вырастает политическая совесть и политическое волнение. Во всяком случае, в его храме Аполлона было два алтаря – России и свободы. Свобода и Россия – это два метафизических корня, из которых вырастает его личность. В чем же конкретно состоял общественно-политический идеал Пушкина, распавшийся после его смерти? Хронологически на первое место тут следует поставить унаследованную им от XVIII века интуицию России как мощной и славной империи, любовь к ее славе, любовь, привитую русскому образованному обществу Петром Великим. Не случайен, конечно, у Пушкина настоящий культ Петра Великого, культ, проходящий через всю его поэзию, особенно же запечатленный в Полтаве и «Медном всаднике». В «Медном всаднике», как пишет тот же профессор Федотов, империя представлена не только Петром, но и Петербургом, его созданием. Незабываемые строфы о Петербурге лучше всего дают понять, что любит Пушкин в творении Петра. Все волшебство Северной Пальмиры заключается для него в примирении двух противоположных начал – тяжести и строя. Империя, как и ее столица для Пушкина, это прежде всего лад и строй, окрыленная тяжесть, одухотворенная мощь. Но эта эстетическая стройность империи получает, по крайней мере, стремится получить и свое нравственное выражение. Больше, чем правда и милость, подвиг просвещения и культуры составляет для Пушкина, как для людей XVIII века, главный смысл империи. В своей поэзии, включая и прозу, Пушкин чтит в царях XVIII века, больше всего, конечно, в Петре, творцов русской славы и русской культуры. Но для Пушкина вдохновение империи неотделимо от вдохновения свободы. Как часто встречаются у него слова «свобода», «вольность», «воля». Но свобода для Пушкина в его зрелые годы – это не романтическая революционная лихорадка и не темная стихия бунта, а сложное сочетание имперского, национального, гражданского и личного начала. Это свобода творчества и культуры, и поэтому прежде всего свобода слова, но слова творческого и подлинного. Это объективность и святость закона. Это, в последнем итоге, свобода духа. В своем творчестве он нашел верный синтез империи и свободы и оставался верным ему, без лести, без рабства. После восстания декабристов поэт, несомненно, перешел к тому, что Вяземский называл «свободным консерватизмом» Пушкина. Он не отрекся от своих друзей-декабристов и по-человечески ни в чем не предал их. Но не пошел он и по их пути. Слишком долго и внимательно вглядывался он в пугачевский бунт, бессмысленный и беспощадный, чтобы принять дух разрыва, отречения и насилия. С именем свободы на устах Пушкин и умер. политической свободы в своем памятнике, духовной в стихах жене о покое и воле. Найденный Пушкиным синтез свободы и государственной жизни страны, мощи государства, как только опоры для созидания культуры и созидания ее в свободе, в отрицании насилия и рабства, это и составляет главный смысл пушкинского завещания России.
Статья протоиерея Александра Шмемана в чтении Юлиана Панича. 3 марта 82 года. Архивный час на волнах радио «Свобода». Эмигрантский Пушкин. Как правило, отец Александр был у нашего микрофона собственной персоной. Тема «Пушкин и религия». Запись 78 года.
На первый поверхностный взгляд слова «религия», «философия» как будто плохо вяжутся с именем Пушкина. Может показаться, что в нашей общей беззаветной любви к нему всему этому места нет. На деле, однако, это не так. Лучшие русские умы уже давно начали всматриваться и вдумываться в духовную глубину мира, созданного пушкинской поэзией, изучать мироощущение, облеченное величайшим русским поэтом, в бессмертную по красоте своей форму. Историк русской философии профессор Зиньковский категорически утверждает, Пушкин был гениальный поэт, но он был и выдающийся мыслитель. Эти слова профессора Зиньковского не следует понимать в том смысле, что кроме, так сказать, поэзии, Пушкин был еще и мыслителем. Нет, в том-то и все дело, что и мысли Пушкина, и то, что следует назвать его верой, то есть последняя глубина его мироощущения, его восприятия жизни, все это не только выражено в его поэзии, но образует ее существенный слой, ее глубину. Ту глубину, без которой поэзия Пушкина оставалась бы, возможно, словесно прекрасной, но не была бы духовно питательной. А нужно ли доказывать, что Пушкиным мы не только наслаждаемся, но в нем подлинно и именно духовно нуждаемся? Так вот, первое, что нужно – в этом мироощущении Пушкина отметить. Это то, что красота, которая для Пушкина стоит в центре всего его видения мира, отождествляется со святыней. Да, и само слово «красота» у Пушкина всегда как бы перерастает чисто эстетические категории. Красота – это, конечно, не красивость. Это всегда открытие известной глубины, известной сокровенной сущности мира и жизни. И потому явление красоты всегда целительно, всегда спасительно. В стихотворении «Художник-варвар» Пушкин говорит о красках чуждых, которыми этот художник-варвар чернит первоначальный рисунок. Чуждые краски эти, однако, со временем спадают ветхой чешуей. Создание гения пред нами выходит с прежней красотой, так исчезают заблуждения с измученной души моей, и возникает в ней видение первоначальных чистых дней. Красота, можно сказать без преувеличения, это для Пушкина прикосновение Бога к душе. И потому также не будет преувеличением сказать, что отношение Пушкина к красоте подлинно религиозное. Красота – святыня, перед которой Пушкин, это его слова, склоняется в благоговении. Это опыт Пушкина, это глубина его поэзии. И потому, по словам того же профессора Зиньковского, в истории русской эстетической мысли никто так глубоко и так правдиво не говорил о преображающей силе красоты, как Пушкин. Даже пушкинский демон, когда взирает он на чистого ангела, чувствует, что в душе его снисходит что-то подобное благоговению. «Прости, он рек, тебя я видел, и ты недаром не сиял, не все я в небе ненавидел, не все я в мире презирал». Благоговение перед святыней красоты не есть просто эстетическое любование. Оно имеет силу очищать душу и очищает прежде всего тем, что приводит ее к раскаянию, то есть к пониманию страшной глубины, страшного уродства страстей. Пушкин, нужно ли напоминать об этом, не был святым. Страсти владели им постоянно. И вот, и с нашей теперешней точки зрения это поразительно. Именно видением красоты, прикосновением ее святыни к душе, душа кается, душа оживает, душа возвращается к Богу. Когда в душу входит видение чистой красоты, тогда сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Все это нелегко давалось Пушкину. О внутренних его искушениях, о сомнениях, о подлинно духовной борьбе свидетельствует его потрясающий демон, тот злобный гений, который тайно навещал его, и которого язвительные речи вливали в душу хладный яд, неистощимый клеветою, он провидение искушал, он звал прекрасное мечтою, он вдохновение презирал. Не верил он любви, свободе, на жизнь насмешливо глядел, и ничего во всей природе благословить он не хотел. Читая это потрясающее стихотворение, твердо знаешь, только человек с подлинным духовным, подлинно религиозным опытом мог с такою, я бы сказал, богословской точностью выразить, воплотить саму суть, самый источник того, что христианство, церковь называют дьявольщиной, демонизмом и к чему возводят начало зла и греха. И все это знал, все это в себе ощутил Пушкин, как знал он также и о том, и это его слова, что любовью шутит сатана. Знал о всех темных безднах, о всех искушениях души человеческой. Знал, что все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения. Но знал Пушкин также и о светлой, божественной силе красоты святыни. И потому вершиной своего поэтического призвания, его последней, его самого превосходящим назначением и целью считал Пушкин послушание велению Божьему. Велению Божию, о муза, будь послушна. Нет, Пушкин не смешивал, не отождествлял искусство с религией. Но Пушкин по опыту знал, что как корень, источник искусства в святыне, так в конечном счете к святыне оно и направлено рвется, святыней на глубине своей живет. Вслед за Державиным, но неизмеримо и глубже, и шире, и прекраснее, Пушкин положил основу той отнесенности русской литературы, подлинной русской культуры к высокому и святому, которая навсегда осталась для литературы этой, ее подлинной мерой, ее внутренним судом. В этом смысле Пушкин действительно начало, основа, фундамент. С него действительно, так или иначе, но начинается все.
Александр Шмеман, запись 22 июля 1978 года.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Устрой, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Эмигрантский Пушкин в архиве «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. Несколько сот бесед провел у нашего микрофона писатель и искусствовед парижанин Владимир Васильевич Вейдле. Некоторые его выступления входили в рубрику «Гармонии. Таинственная власть». 2 февраля 1972 года его тема была озаглавлена так: «Звучащий смысл поэтической речи».
«Высокой страсти не имея, для звуков жизни не щадить» — это Пушкин в первой главе о своем Онегине, которого он поэтом сделать не пожелал. «Не мог он ямба от хорея, как мы не бились, отличить. О поэте, о себе не так. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв». Или «Уста волшебные шептали мне звуки сладкие мои». Как это бесило наших шестидесятников, ни одного Писарева, всех прочих тоже, да и сейчас продолжает бесить, потому что их очень много и сейчас, только Пушкиным возмущаться они, в отличие от прежних, стесняются. Бесили их и бесят еще больше, чем молитвы, именно звуки, сладкие эти звуки. «И толковала чернь тупая, зачем так звучно он поет?» Они-то именно на все времена чернью и были названы. Недаром Пушкин, памятник себе воздвигая, сперва написал: «И долго буду тем, любезен я народу, что звуки новые для песен я обрел». А потом, решив, должно быть, что всему народу, он вряд ли именно этим будет любезен, ограничился поминовением более общепонятных своих заслуг. Сам он, во всяком случае, от звуков свою поэзию не отделял. Мыслил ее звучащей, звуковой. Когда не ладились стихи, сетовал: «Насильно вырываю у музы дремлющей несвязанные слова, ко звуку звук не идет». А когда ладились, писал в «Египетских ночах», «Звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли». Дело тут, однако, далеко не в одних рифмах, как и нет основания думать, что к звучанию прозы был он невнимателен. Чувствителен был он и строк в стихах своих и чужих ко всему звучанию поэтической речи, а не только к тому, что относится, собственно, к стиху. Конечно, измерял и оценивал Пушкин звучание стихов не одним лишь мерилом простого благозвучия или сквернозвучия, а, с другой стороны, и смыслом, звуковому их качеству не жертвовал. Вяземскому в 25-м году о стихе «Сердитый влаги властелин» в его «Водопаде» писал: «Вла-вла – звуки музыкальные, но можно ли, например, сказать о молнии властительницы небесного огня? Водопад сам состоит из влаги, как молния – сама огонь». Но какой бы алгеброй Пушкин гармонию стихов не проверял, как в полноте звуковых ее возможностей, так и в отношении связи со смыслом, важнее всего со всей бесспорностью установить, что не было для него поэзии к звукам безразличной или пользующейся ими всего лишь как средством, не укорененным в самом ее существе. Звучит ведь, по его чувству, прежде чем слово, сама его произносящее слово «душа», подобно тому, как в стихотворении 23-го года он о своем «лукавом демоне» писал: «С его неясными словами моя душа звучала в лад». Или, как всего проникновеннее, напишет через 10 лет: «И пробуждается поэзия во мне, душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, излиться, наконец, свободным проявлением». Именно о пробуждении, о рождении поэзии тут идет речь. В звучании она рождается, звуки ее пробуждают, или она их будет. И поэтому, когда в посвящении Полтавы говорилось: «Узнай, по крайней мере, звуки, бывало, милые тебе», не было это, не могло быть простой условностью. Тем более, что начинается стихотворение словами о голосе, то есть о звуках. «Тебе, но голос музы темный, коснется ль ухо твоего?» Окончается еще одним упоминанием о звуке, не стихов теперь, но живого голоса, о звуке, звучащем в памяти, в той памяти, что, зазвучав, сделавшись звуком, вызвал рождение чудесных этих стихов. «Узнай, по крайней мере, звуки, бывалы, милые, тебе, и думай, что в одни разлуки, в моей изменчивой судьбе, твоя печальная пустыня, последний звук твоих речей, одно сокровище, святыня, одна любовь души моей. Тут мне скажут, однако, романтики скажут, а позитивисты поддакнут. Все эти высокие слова о голосе, звуках, музыке, любви – одно. Пусты они или полны – одно. Тогда как «вла-вла» согласить совсем другое. Не соглашусь. И скажу, попробуйте, вставьте «когда-то» вместо «бывало». Прочтите «узнай, по крайней мере, звуки когда-то, милые тебе». Что ж, звуки налицо, да не те. Осекся голос, исчезла музыка. Бывало, и милые согласованы были звуком, а теперь согласованности нет. Когда рождается поэзия, когда душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится, наконец, свободным проявлением, свобода этого проявления ограничена бывает у подлинных поэтов его совершенством. По суду самого поэта. А совершенно зависит от того, найдет ли звучащая и ищущая душа нужные ей и совершенству этому звуки. Если они найдены, они незаменимы, и каждое «вла-вла», каждое «бывало» вместо «когда-то» тут попадает на учет. Не то, что чем больше звуковых сближений и соответствий, тем было бы лучше. Из русских ласков покоробило слух Пушкина. «Роняет бор багряный свой убор», вместо «роняет лес» было бы скверно, не по смыслу только, боры не багрянеют, но и по звуку. Трепещет и звучит душа не для того, чтобы погромче протрещать в стихе, а чтобы воплощение трепету найти в созвучном этому неслышному звучанию слове. В слове, значит, в звучащих смыслах, а не в звуках, подвластных музыканту, тоже по-своему осмысленных, но иначе, чем слова. Истину эту упускать из виду не следует, но и не следует истолковывать ее слишком узко и боязливо. Поэтическая речь не тем смыслом жива, которого ищет речь рассудочно-практическая. Оттого звуковая ее сторона так для нее и важна. Важна не только, как во всякой речи, для распознавания словесных смыслов, но и своей гораздо менее определенной, едва уловимой иногда, и все же действенной смысловой окраской. Пушкинские стихи никогда от нормального, прозаического смысла слов очень далеко не отступают. Но как раз поэтому словесные звуки и смысловые оттенки этих звуков, дополняющие словесный смысл, играют у Пушкина такую огромную роль, еще большую, чем у большинства поэтов, склонных видоизменять или усложнять метафоричностью, например, словами или сочетанием слов высказываемые смыслы. Это явствует уже в использовании им отдельных звуков языка. Гласный «у», например, в «Цыганах» или в стихотворении «Брожу ли я вдоль улиц шумных», или особого чисто русского «л» перед открытыми гласными, как в только что приведенном «бывало, милые, тебе», и в повторе «влаги, властелин», одобренном ему Вяземского. «У» выразительно, и в том же духе выразительно на разных языках. «Ла», «ло», «лы» иностранцы и выговорить этого не могут. Ласкательно и в своей ласке выразительно лишь для русского уха. Есть в восьмистишие Вячеслава Иванова, прочтенное мною больше полувека назад, и все еще памятное мне в первой своей половине. «Как речь славянская лелеет у сладу жен, какая мгла благоухает, лунность млеет в медлительном славянском ла». Тут, как вы слышите, звуками мягкого «л» дополнительно варьируется основное не теноровое, а скорее баритонное звучание. Игра вполне осознанна и все же пленительна, как игра. Тоже можно сказать о сологубовских строчках. «Белей лилей, аллея лала, бела была ты и ала». или о стихотворении Бальмонта «Влага», в нарочитости своей слегка, однако, и досадном, где в каждом слове есть «л» или «л», и где нет ни одного «р». Но ведь уже и в Державинском «Соловей во сне» при столь же сознательном воздержании от «р» ласкает нам слух, пусть и не в каждом слове встречаемым, слава Богу, но все тем же услаждающим и в гармонии с ним все тем же лелеющим звуком. У Пушкина таких стихотворений нет, но прелесть ласкательных этих «ла» и «ло», «ле» и «ли» с лицейских лет была ему знакома, как о том свидетельствуют стихи 1716 года. «Я Лилу слушал у клавира, ее прелестный томный глаз волшебной грустью нежит нас». И уже заглавие этих стихов «Слово милый». Перелистывая Онегина. Вот Ленской во второй главе. «Негодование, сожаление, ко благу чистая любовь и славы сладкое мученье в нем рано волновали кровь». И Ольга немного дальше. «Как поцелуй любви мила, глаза, как небо, голубые, улыбка, локоны льняные, движение, голос, легкий стан, все в Ольге». Или она же в пятой главе после сна Татьяны. «Дверь отворилась, Ольга в ней, авроры северный аллей, и легче ласточки влетает, уверяя нас, что «р» и «л» совсем уж не такие враждебные друг другу звуки». Или в четвертой главе, совсем о другом, просто так, ничего не характеризуя, в усладу слуха. «Лавласов обветшала слава со славой красных каблуков и величавых тайков». Но всего показательнее, быть может, в луче, самой волнующей, восьмой главе, там, где как раз струнные вступают, и волнение наше на их смычках взлетает ввысь. «Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, и я любила вас, и что же, что в сердце вашем я нашла». Как будто и услышана не могла быть сладость и боль той любви без этих звуков. «Услышь, по крайней мере, звуки! Вслушайся, услышь!» Это я повторяю по адресу иных сановных литературоведов, что стоят нынче выпрямившись, руки по швам, и честь отдают по команде А.С. Пушкину, великому советскому, то есть, фу, ну все равно, поэту, воспевшему, якобы, все то, что и им полагается хвалить. Но прислушаться к пению которого им воспрещено. Да, быть может, и в голову больше не приходит.
Владимир Вейдле, запись 72-го года. Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Архивный час». Эмигрантский Пушкин. Конечно, главным, грандиозным литературным скандалом в русской эмиграции 70-х годов стал выход книги Абрама Терца Андрея Синявского «Прогулки с Пушкиным». Вот фрагмент беседы Александра Галича, выступавшего в роли корреспондента-интервьюера, и Андрея Синявского. «Страшная книга еще не вышла. Читатели еще спят спокойно». 13 сентября 75-го.
«Ну, я хочу, чтобы ты выдал тайну о том, что скоро появится твоя новая книжка, которую я
называю... про Пушкина?
Да, да, да.
Да,
да,
да, ну, да. Она появится скоро, действительно, на русском языке. Она написана была еще в лагере, причем в самом начале моего лагерного сидения. Начал я ее сразу после суда, как я приехал в лагерь. И, наверное, отсюда ее такой несколько неожиданный и странный характер. Это совсем не академическое исследование творчества Пушкина. Для меня и под рукой не было тогда никаких особых книг и пособий. Творчеством Пушкина я тоже никогда специально не занимался. Это, собственно, попытка лирического излияния, попытка продолжить спор с судьей и со следователем, попытка продолжить последнее слово на суде, где я пытался все же отстаивать независимость искусства и поэтому не признавал себя виновным. Какая-то, видимо, была внутренняя потребность продолжить этот разговор, почему его как-то заострить. Ну, что я мог сказать, если бы я был пушкинистом, может быть, я бы что-то мог сказать, нести какие-то дополнительные маленькие оттенки с трактовкой Евгения Онегина или «Медного всадника», но тут для меня была совершенно другая задача, не дополнить уже существующую огромную литературу о Пушкине, а как-то резко повернуть этот материал, иногда заведомо подходить к произведению так, как если бы я его просто элементарно по-школьному не понимаю или читаю там совсем не то, что там написано.
Понятно. Нет, я думаю, что это произведение вызовет необыкновенный интерес и, разумеется, повергнет в трепет истинных правоверных пушкинистов.
Даже не столько в трепет, будут шокированы многие.
Ну, конечно.
Будут возмущены. Но у меня, так сказать, я уже привык к тому, что я многим не нравлюсь.
Так отвечал Андрей Синявский на вопросы Александра Галича. Проходит 3 месяца, и в мюнхенской студии «Свободы» жена Синявского Мария Розанова. Программу ведет Галина Зотова.
Сегодня у нас в студии гость Мария Васильевна Синявская. Я задала ей вопрос о новой книге Абрама Терца, это литературный псевдоним Андрея Синявского, о новой книге «Прогулки с Пушкиным».
Мне очень трудно говорить, потому что я жена автора и тем самым жена этой книги. И очень трудно хвалить своего мужа, и я не буду его хвалить, и пусть его хвалят и ругают другие. Пусть его хвалят и ругают.
Почему ругают?
Сейчас все расскажу. Пусть его хвалят и ругают другие литературоведы. Но я люблю эту книжку, потому что для меня эта книжка, для меня «Прогулки с Пушкиным» – это не исследование о Пушкине. Это книжка очень специфическая, очень странная. И это знамя победы. Победы, простите меня, над нашим любимым советским лагерем. Над архипелагом ГУЛАГ. Почему? Я очень, когда Синявского осудили, когда Советский суд выдал ему 7 лет лагерей, я очень боялась и очень мне было больно думать о том, как он будет жить в лагере, как сложится там его судьба. И одно из самых первых моих удивлений, одна из самых первых моих и очень больших радостей была тогда, когда я получила в письме кусочек текста о Пушкине. И вот когда я читала текст о Пушкине, и я знала, что с одной стороны Синявский в очень тяжелых условиях, а с другой стороны вот в этих тяжелых условиях написаны самые светлые, самые веселые и очень чистые строчки, я как-то по этим письмам понимала, что Синявский не сломлен, что Синявский очень силен, что Синявский сумел оградиться от лагеря, Синявский сумел не впустить лагерь в себя. И, наверное, вот это самое главное – умение не пустить. Самый верный способ и путь сражения – с любыми бедами, с любыми неприятностями, это не дать беде захватить свою душу.
Мы все знаем, что были 3 книги написаны в лагере с путем переписки, что вам Андрей Донач слал в письмах то, что потом стало «В тени Гоголя», «Прогулки с Пушкиным» или «Голос из хора». Значит, это как бы 3-я книга, которая была написана им в лагере, верно?
Не совсем, потому что это 1-я книга, которая была написана им в лагере. Он начал писать «Прогулки с Пушкиным» сразу после приговора. Он начал, я бы даже сказала, что он начал не в лагере, а еще вот перед отправкой в лагерь в Лефортовской тюрьме. И для него эта книга была продолжением последнего слова на суде, продолжением его полемики с судьей, его полемики с прокурором, полемики не о советской власти, не о коммунизме, не о правительстве, не о Ленине и не о Сталине. Потому что основной конфликт Синявского с советской властью – это конфликт не политический, а стилистический. Это была полемика с государством о роли художника и о силе и о смысле искусства в нашей жизни.
Мария Васильевна, я слыхала, что книга эта, которая выйдет вот-вот на днях в Париже, не правда ли, она, по словам вашего мужа, Андрея Донатовича Синявского, вызовет, несомненно, скажем так, довольно бурную реакцию. Может быть, вы поясните, почему это так?
она вызовет бурную реакцию по нескольким причинам. Потому что дело в том, что написана она не Синявским, а Абрамом Терцем. Я в какой-то мере жена двух мужей, и это очень непохожие люди, Андрей Синявский и Абрам Терц. Андрей Синявский – человек очень мягкий, тихий и очень спокойный. Андрей Синявский – это академический профессор. Его лекции в Сорбонне – это очень тихие, очень академичные и очень деловые лекции. Абрам Терц – полная противоположность Андрею Синявскому. Абрам Терц бегает по потолку. Абрам Терц многие слова ставит вверх ногами, а люди, не только советское правительство, а вообще люди к этому мало привыкли. Люди не очень привыкли к гротескной манере выражения. Люди гораздо больше захвачены реализмом, чем они сами о том думают. Люди гораздо серьезнее находятся вот в системе реалистического отношения к искусству. Книга очень остро гротескная, и какие-то вещи поставлены в ней действительно вверх ногами, и Абрам Терц делает, например, Абрам Терц делает то, что никогда не посмеет сделать профессор Синявский. Он берет слова, он берет цитату, например, из Некрасова и приписывает эти слова Державину. И любой школьник скажет: «Профессор Синявский, что вы делаете? Это же написал Некрасов. Профессор Синявский, вы же неграмотны». Но книжку-то написал не профессор Синявский, книжку написал Абрам Терц, а с точки зрения Абрама Терца совершенно все равно, кому принадлежат те или иные слова. Это я бы, вернее, не я бы, Синявский определяет этот метод фантастическим литературоведением. Это вот применение его любимого метода фантастического реализма к литературоведению.
Вопрос следующий. Книга о Гоголе, «В тени Гоголя», была совершенно замечательной, и Синявский писал о Гоголе так, как, пожалуй, никто еще о нем не писал. Он дал такую критику, разбор его личности и творчества. Если сравнивать эти две книги, «В тени Гоголя» и «Прогулки с Пушкиным», как можно охарактеризовать вот новую книгу о Пушкине Синявского?
Видите ли, «В тени Гоголя» – это книга, похожая на Гоголя. «Прогулки с Пушкиным» – это книга в чем-то похожая на Пушкина.
Значит, озорная немножко, да?
Да, она озорная. Она ни в коей мере не сатирическая. Но она веселая, светлая, радостная, чистая, без того сгущения теней, какое есть в книге о Гоголе. Так она и, поэтому так она и называется «В тени Гоголя». Это прогулки, это... А в прогулке всегда есть что-то очень легкое. Это не победный марш, не торжественное шествие. Это всего-навсего прогулка.
Другими словами, Майя Васильевна, если в книге о Гоголе Абрам Терц раскрывает нам совершенно по-новому образ этого замечательного писателя Гоголя и несчастного человека, то здесь он, вероятно, меньше как-то касается личности Пушкина, или все-таки он всеобъемлет в этой книге?
Нет, видите ли, я не хочу говорить о том, что Абрам Терц великолепно раскрывает, углубляется или еще что-то. Это, в этом есть элемент оценки. Давать оценку книгам собственного мужа, простите, не мое дело. Для меня «Прогулки с Пушкиным» – это в первую очередь свидетельство для меня – свидетельство силы духа, веселья и победы искусства над жизнью. Вот что такое для меня «Прогулки с Пушкиным». Синявский написал эту книгу и переслал ее мне в письмах в первые два лагерных года, самые, в общем, тяжелые годы. Первые. Он начал ее в 66-м и кончил в 68-м. Летом 68-го года уже эта книга была кончена, и я ее собрала, и она целиком лежала в Москве, и была готовая книга. И я давала ее читать некоторым друзьям. И потом по Москве пошла такая шутка, что «Да мы давно не видим Пушкина! Ах да, он же с Синявским в потьме гуляет!»
Ой-ой-ой-ой! Это, конечно, было бы очень смешно, если бы это не было так грустно, да. Но, во всяком случае, я только могу выразить желание, что вскоре мы эту книгу увидим, вы нам пришлете эту книгу, я надеюсь. И, кроме того, мы ее сможем прочесть в эфир для наших слушателей. Спасибо большое, Марья Васильевна.
Мария Розанова отвечала на вопросы Галины Зотовой. 21 декабря 1975 года. Надо сказать, что по тогдашним этическим и стратегическим соображениям хулу на книгу Терца «Радио Свобода» передавать не стало. У нас были некоторые критические выступления на этот счет, но очень и очень мягкие. Скажем, «Грозный рык» Романа Гуля, озаглавленный «Прогулки хама», ни в одну из свободовских программ попасть не мог бы. Перед лицом советского агитпропа необходимо было изображать единство. Булат Акуджава завершит наш пушкинский выпуск.
«Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. Теперь нам не надо по улице мыкаться ощупью. Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков. Хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков. Хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному. Разумный свой век, многоопытный век свой любя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему. И мы иногда все холопами числим себя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему. И мы иногда все холопами числим себя. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу. И вдруг замечаю у самых хорватских ворот. Извозчик стоит, да Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.
Архивный час. Эмигрантский Пушкин. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстый.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
to go to? Why don't you go where Harlem sits? For another rib. Spangled gowns upon the bevy of high brown from down the levee, all misfits, putting on the rib. Why, that's where each and every Lulu Bell goes every Thursday evening with her swell bow rubbing elbows. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last 2 bits putting on the
ში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობს. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.